Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Самая последняя позиция, которую я могу себе позволить, это, не будучи в окопе, призывать других воевать.
Раскол между украинцами и русскими – это мировоззренческий или генетический?
Мировоззренческий – это мое глубокое убеждение.
Правильно ли я понял, что даже если бы взялись бы снимать трагедию в Буче и в Ирпене, вы бы тоже старались бы избежать плоских образов русских солдат?
Ну, конечно. Это не означало бы только, давайте оговоримся, что кто-то бы их оправдывал.
Тему антисемитизма вы сами затронули?
Я подошел и сказал, сильно картавя, можно я с вами поиграю, спросил я. На что мне ответили, а мы с жидами не играем. И я так, а я не знал, кто я.
Как вы справляетесь со стрессом?
Слушайте, стресс существует уже давно.
Программа «Грани времени. Интервью». Мой гость – продюсер Александр Роднянский. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Война всех достала, и украинцев, и россиян, и европейцев, и американцев. Худой мир близок?
Не думаю. Мне кажется, не близок. Достало, без сомнения. Обычные люди устали. Никто не хочет воевать, погибать. Но украинцы же не делали этот выбор. Они воюют не потому, что им понравилась в какой-то момент эта идея. Они воюют, потому что такова цена этой войны. Это вопрос экзистенциальный, существование страны. Они воюют за существование страны, народа, за будущее, собственно говоря. Это очень странно, высокопарный стиль, мне не свойственный, но это правда. Поэтому остановиться в той ситуации, в которой находится сегодняшняя Украина, когда какая-то значимая часть территории оккупирована, а враг продолжает наступать, украинцы не могут. Эта инициатива должна прийти со стороны, прежде всего, агрессора. И дальнейшее будет зависеть, какова эта инициатива. Что они предложат, что и предложат ли. В это мало кто верит. Еще со стороны украинцев существует колоссальное недоверие. Каждый раз, когда кто-то поднимает вопрос о необходимости переговоров, это происходит время от времени, и это естественно. А на него набрасывается огромное количество людей, которые задают вопрос, а с кем разговаривать, а о чем разговаривать, а как верить. А как верить Западу, который, как казалось, гарантировал Украине Будапештский меморандум, то есть как бы мир и стабильность, и защиту, и безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия, это не случилось. На эти вопросы есть множество ответов, связанных там и с конкретными договорами, и с юридическими документами, но в целом, с моральной точки зрения, это все те вопросы, которые мешают заключению того, что вы назвали, худым миром.
Вы, как и я, постоянно сидите на информационной фронтовой ленте. Новости не очень хорошие, если не сказать, что совсем плохие с линии фронта. Как вы справляетесь со стрессом?
Слушайте, стресс существует уже давно. Он как бы, к сожалению, стал привычным. Насколько может стресс быть привычным? Он, к нему, как утверждают психологи, привыкают. И состояние постоянного стресса преодолеваешь, ну, кто по-разному. Своего рода методиками. Кто спортом, кто работой. Я в работе. Я пытаюсь как бы делать свое дело. Вот все. А ответить себе на вопрос, как успокоиться и зажить нормальной жизнью, я точно знаю, что для меня это не, мне это не подвластно. Я этого сделать не смогу. Я знаю, что огромное количество людей нормализовало свою жизнь, просто прекратив думать о войне, читать о войне, отписалось от всех, кто пишет о войне, каким-то образом рефлексирует войну. Такие люди есть, и их очень немало. В России я вижу огромное количество людей. Нормализация жизни произошла именно таким образом. Я так не могу, это невозможно, и, соответственно, приходится со стрессом сосуществовать.
Вы пишете посты в Телеграме, в Инстаграме. Я знаю еще несколько человек, которые в ежедневном почти режиме пишут о войне. Это Альфред Кох, это историк Николай Митрохин. Угу. Я их всех тоже читаю. А для кого вы больше пишете? Вы пишете не только о фактах войны, вы пишете о переживаниях и эмоциях. Угу. Для кого вы больше пишете? Для украинцев, которые и так много знают, или для россиян, которые знают меньше?
Если обращаться, ну, к такому анамнезу моих скромных этих социальных аккаунтов. Я никогда, кстати сказать, их не вел. Буквально за пару лет до начала полномасштабного вторжения я начал писать о кино. Ну, меня уговорил мой товарищ, и поскольку я люблю говорить о кино и надоедать всем своим близким с разного рода разговорами и рассказами, то один из моих близких друзей сказал, ну, давай, как ты будешь выливать свою, значит, вот эту пассионарную энергию в социальном аккаунте. И уговорил. Я открыл социальный аккаунт, обращаясь к тем, среди кого жил, россиянам. Я жил в России 20 лет, и я писал для тех, среди кого жил, о кино, сериалах, фестивалях, обо всем том, что так или иначе складывало, в общем, ткань моей жизни. И традиционно это продолжилось и дальше. Но с началом полномасштабного вторжения, с того момента, как я начал писать исключительно о войне, ко мне пришло большое количество украинцев. Не только любителей кино, которые были и раньше, но и люди, которые, ну, в общем, реагировали на блок с антивоенным очевидным настроением и ежедневным желанием об этом говорить. И платформа превратилась, на мой взгляд, достаточно, ну, если не уникальную, то одну из немногих, где встречаются россияне и украинцы. Или встречались. На первом, ну, во время, я бы так сказал, первого года этой фазы войны споры были бесконечными, их было очень много. Было видно, что разговаривают, что россияне, которые меня читают, испытывают, ну, как бы ответственность, и даже больше, они сострадают. Украинцы злые, очень многие не готовы принять даже от этих людей слова сочувствия и сострадания. Возникали конфликты, дискуссии. И мне казалось это очень полезным. Поэтому ответить на ваш вопрос сегодня я, пожалуй, смогу таким лукавым образом, что и тем, и другим. Мне кажется, что эта платформа позволяет хоть как-то услышать друг друга здоровым сегментом общества, и российского, и украинского. Здоровых я называю тех, кто еще в состоянии как-то разговаривать и кто нуждается в этом разговоре. Потому что огромное количество людей с обеих сторон не хотят разговаривать. Они уже все для себя поняли, определились. И им хочется просто добиться тех целей, которые ставит перед ними эта война.
Вы не просто публикуете, вы еще и вступаете в споры и отвечаете на некоторые вопросы, и оскорбительные тоже. Зачем?
Мне кажется, это полезно для многих. Я отвечаю, кстати сказать, только на оскорбительные вопросы. Я не отвечаю на позитивные, на комплиментарные, на те, которые выражают там солидарность или согласие с моими словами. Я отвечаю только на те, которые спорят с тем, что я утверждаю или о чем я пишу. И предполагаю, как бы пытаюсь высказать свою точку зрения. И мне кажется, это очень важно, потому что огромное количество людей находится в ситуации неопределенности. И неопределенности, прежде всего, в фундаменте таких главных человеческих отношений. Ну, вообще, как относиться к людям. Как для меня чудовищно в силу воспитания и понимания вообще как бы истории. Меня безумно возмущают любые разговоры, переносящий ответственность по национальному этническому признаку или религиозному. Я этого не принимаю никогда. Этого сейчас очень много, потому что огромное искушение в условиях войны как бы выявить врагов по генетическому коду. С этим, я предполагаю, невозможно согласиться. Ну, я называю это генетическим кодом.
Ну, как раз я хотел вас спросить, извините, что я перебил, вот разделение... Раскол между украинцами и русскими – это мировоззренческий или генетический?
Мировоззренческий – это мое глубокое убеждение. Для меня эта война, условно, если говорить, опять же, на уровне, так сказать, детских категорий, то это война добра со злом, света с тьмой. Чуть сложнее – тоталитарного режима и режима общество, пытающегося стать свободным, которое пытается выстроить себя как демократическое или мечтает об этом. Это так. Это точно не война этнических россиян с этническими русских с этническими украинцами.
Но некоторые украинцы на вас бы обиделись.
Они и обижаются очень многие.
Что, мы генетически другие. Ну, мы пассионарны.
Но мы это кто? Это люди, украинцы, живущие в Украине, или это этнические украинцы?
Ну, это разные люди, ну, и политики, и общественные деятели.
Ну, как, ну, в Украине живет
дети. Я спрашиваю вас, чтобы получить ответ.
Да, я
понимаю. У вас есть ответ?
Конечно. Я считаю, что украинское общество многоконфессионально, многоэтнично, многонациональная, как и российская. И различаются они прежде всего социально-политическими условиями, историческими обстоятельствами, в которых формировалось каждое общество. Украинцы как политическая нация свободнее. Политическая нация. Но 9 миллионов украинцев – это русские этнически. И они сражаются на фронте за Украину. Равно как 5 миллионов этнических украинцев живет в России. И сражаются многие из них за Россию на фронте. Поэтому этнические фильтры вводить в это уравнение нельзя. Это оскорбительно. Да, украинское общество рвется к свободе. Да, оно пытается выстроить европейскую демократическую страну. Оно об этом мечтает. Иногда наивно, иногда ошибочно, предпринимая какие-то реформы, действия и так далее. Выбирая неудачных президентов, меняя их и так далее, и так далее. Российское общество удовлетворилось прежней, давно известной системой координат, в которых тоталитарная власть отвечает на все вопросы. И в этом разница.
Программа «Грани времени. Интервью». Мы находимся в Каннах на 77-м кинофоруме. Застолбил ли место в мировом кино Путин, как это сделали Черчилль, Гитлер, Муссолини, ну и другие герои, которые меняли ход истории?
Ну, он исторический персонаж, и я вполне допускаю, что он останется в кино и будет появляться. Ну, другое дело, что вряд ли ему светит та роль, которая, собственно говоря, сопровождает в кинематографе Черчилля, безусловно, позитивная и благодарная со стороны потомков. Думаю, что Путин будет скорее негативным персонажем.
Тянет ли Путин на героя античной трагедии, как вы думаете? Или это слишком мелкая фигура для такого масштаба?
Ну вот я меньше всего склонен недооценивать его. И роль, и его масштаб – это крупная фигура. Античная трагедия, не убежден. В этом смысле тянет ли Сталин, например, на персонажа античной трагедии? Ну, разве что этих персонажей из Аида, из подземного царства? Нет, пожалуй, я задумался. Они тянут, конечно, но скорее на шекспировские трагедии. На персонажей, мучимых страстным желанием власти, контроля над всеми, способностью идти на любые преступления в достижении своих целей и этой самой власти, удержания власти. Да, это шекспировские трагедии. Греческие, пожалуй, нет, потому что в греческих сталкиваются такие большие категории, большие страсти, связанные с такой крупной мифологией. Нет, нет. Это персонажи живые. Они нам знакомы по большой литературе.
Ну, когда смотрим античные, в том числе греческие трагедии, нам мотивации поступков героев, ну, как-то понятно. Нам это объясняет, того же брать царя Эдипа и других. Вот мотивация поступков Путина, который начал войну, вам они понятны?
Ну, я могу лишь предполагать, если не ограничиваться просто, так сказать, нелюбовью, и отсутствием уважения, мягко говоря, к нему, ну, можно предположить, что он такой, пожалуй, православный мистик. Он не самый религиозный человек, но, вероятно, вот унаследовавший эту миссионерскую функцию российского самодержавия, которому хочется оставить за собой наследие в виде восстановленной империи, и прежде всего роли, которую она играет в мире. Вот, пожалуй, так.
А видите ли вы образ Путина в своих будущих фильмах? Насколько вам он интересен? Потому что он кардинально изменил вашу судьбу, так и как мою.
Нет, мне он интересен. И мне интересны фильмы с его участием. То есть, иными словами, фильмы, в которых наша с вами, в общем, прошедшая жизнь будет передана адекватно на разных уровнях влияния. На уровне человеческом, то есть, знаете, как бы окопная правда, вот там, где живут обычные люди. И на уровне людей, принимающих решения. И в этом смысле мне, например, когда-то, я помню, в перестроечные времена, очень была симпатична, наверное, невеликая, но важная в те времена проза Анатолия Рыбакова. Я имею в виду его эпопею «Дети Арбата». И мне нравилось, что там есть история главных героев, обычных московских студентов, и мне нравилось, их семьи, естественно. И мне нравилось, что время от времени это переходит на уровень Сталина. И всего того, что так или иначе связано с пространством, в котором обитает, ну, безвоздушным, высшая власть империи, решения которой оказывают категорическое, я бы сказал, трагическое влияние на судьбы героев романа. Поэтому и Путин может быть такого рода вещь. И в фильмах, и в сериалах, конечно.
Мы находимся в Каннах. 2 года назад президент Владимир Зеленский выступил на форуме.
Да.
Сегодня его там нет. Ощущается ли дыхание войны на фестивале?
Ну, в той степени, в которой это было 2 года назад, конечно, и нет. Потому что тогда это был, ну, практически фестиваль дышал войной. И не просто потому, что впервые в истории президент какой-либо страны, включая Францию, кстати сказать, выступил на церемонии открытия. Эта возможность политику была предоставлена впервые в истории Каннского фестиваля. И Зеленский выступал во многом как бывший кинематографист, ссылаясь на опыт, в том числе и великих кинематографистов прошлого. Прежде всего, Чарли Чаплина, он вспоминал великого диктатора, его выдающийся фильм. Он иронизировал, он обращался к деятелям киноиндустрии, был понят. Но люди, сидевшие в зале, были наполнены сочувствием к Украине и тревогой в отношении войны. Они шли, они приходили, многие из них, на церемонию открытия со значками, украинскими флагами. Они говорили о войне. В программе фестиваля были 2 украинских фильма в разных секциях. В «Особом взгляде» был фильм, в «Двухнедельнике режиссеров» были документальные фильмы и так далее. Украины было много. Сейчас и намного меньше, несопоставимо меньше. Пожалуй, главным событием, связанным с Украино-российской войной, является на этом фестивале премьера фильма, ну, очень крупного режиссера, украинского режиссера Сергея Лозницы под названием «Вторжение». Это такая 2,5-часовая эпическая документальная картина, которая описывает жизнь народа во время оккупации. И по факту она даже не просто жизнь, а какой оккупации, я сказал, во время вторжения. Там нет оккупации, а они оккупировали какую-то часть территории, но фильм снят на территории, контролируемой, конечно, Украиной. И во время, и это жизнь народа, и по факту история о формировании политической нации, о том, как складывается. Ты невольно видишь, как удивительным образом складывается новая нация, новый народ вместе. Дети, продолжающие уроки в бомбоубежищах, семьи, отпевающие погибших близких, роддомы, в которые приходят с фронта, возвращаются отцы молодые для того, чтобы принять, ну, как бы познакомиться с только что родившимися собственными детьми, больницы, в которых люди, потерявшие конечности, руки или ноги, учатся жить с протезами и так далее, и так далее. Из этого огромного количества эпизодов складывается вот новая жизнь страны. Это вот было показано в Каннах.
Все знают, что вы хорошо знакомы с Владимиром Зеленским. Когда вы его видели последний раз?
Ну, уже несколько месяцев назад, значимое количество времени. И у меня, я не доедаю политикам, даже хорошо знакомым во время войны с какими-либо вопросами. Когда были у них ко мне какие-то вопросы или предложения, когда надо было, ну, в том числе, там, связанные с Канном или какими-то другими фестивалями, или приездами больших иностранных звезд, и они мне по этому поводу звонили и просили там оказать некую помощь, я, естественно, этим и занимался. А так, во время войны я с идеями и предложениями не звонил.
Слово «помощь», что за этим кроется?
Ну, как бы поговорить, там, условно говоря, ну, я познакомил их там с Шоном Пеном, привез там Джессику Честейн. Ну, такие вещи, на самом деле.
Голливудские звезды.
Голливудские звезды, конечно.
Они выполняли какие-то свои задачи?
Ну, нет, они не выполняли, они с фактом приезда, просто поддержка Украины. Конечно. Привлечение внимания самое главное, потому что у них огромное количество поклонников, которые за ними следят, многие миллионы. И если едет там, условно говоря, а не просто едет, а потом участвует, когда с ним лидеры страны договариваются, участвуют в платформе фандрейзинговой, как бы собирают деньги, обращаются к огромному количеству своих поклонников. А кто-то еще и в кино снимает, как Шон Бен. В итоге это все складывается в, ну, как бы, ну, значимый сегмент помощи и поддержки страны. В конечном счете, в международном смысле, война идет в том числе и за поддержку, за понимание во всем мире. Это же тоже важно.
Ваш сын до недавнего времени был советником президента Зеленского, если я ничего не путаю. Остается ли он в этой должности?
Остается,
а да. Что он конкретно делает?
Ну, он экономист, он профессор Кембриджа. А до этого он работал и защищал докторскую в Принстоне. И он занимался в чистом виде наукой, и его привлекли к выработке экономической стратегии после победы президента на выборах. Ну, не то чтобы, как я понимаю, очень много украинцев молодых были профессорами ключевых университетов, занимающихся при этом макроэкономикой и финансовой политикой. Но поскольку сейчас экономика явно не приоритет государства, то он занимается тем, что поручит. Вот он член наблюдательного совета крупнейшего банка украинского, Ощадбанка, ну, ему там, так сказать, они готовят банк к дальнейшим каким-то движениям. Это аналог российского Сбербанка. Вернее, то, что когда-то, разделившись после момента распада империи, превратилось в России в Сбербанк, а в Украине стало Ощадбанком. Ну, и плюс какие-то еще задачи. Он часто выступает, часто участвует в каких-то конференциях, часто выполняет какие-то задачи. Вот и все. Но я понимаю, что это далеко от того, чем бы он мечтал заниматься и чего бы ему хотелось. Но это, как и у многих в стране, конечно, экономические реформы и превращение страны в процветающую какую-то экономику, прежде всего с точки зрения экономической европейскую державу.
Зеленский первые недели войны и Зеленский сегодня – это два разных человека?
Мне кажется, да, конечно.
Который вам больше нравится?
Слушайте, я сочувствую ему. Слово «нравится» здесь немного неуместно. Я вижу, что до войны он был витальный, жизнерадостный, остроумный, быстрый, реактивный и немного наивный человек, пришедший к власти. Вот, и полагавший, что очень быстро ему удастся осуществить вот те многое из того, что он обещал во время предвыборной кампании. А война превратила его в зрелого, усталого, много понимающего о жизни и так сказать, несущего на своих плечах колоссальный груз ответственности человека. Это видно. И когда я вижу его лицо вот сегодня, я вспоминаю эти знаменитые две фотографии Авраама Линкольна до и после, ну, так сказать, первую, вот накануне вступления в президентскую должность. И всего 4 года спустя, когда прям незадолго до убийства его Бутом на сцене театра. Вот, собственно говоря, эти два человека, между которыми вроде бы всего 4 года в реальности, а на фотографии ощущение, что 25, вот точно так же у меня возникает такое же чувство, глядя на Владимира Зеленского. То есть мне он у меня вызывает глубокое сочувствие. Когда он пришел к власти, и какие-то журналисты «Медузы», очень сильные, понимая, что я был с ним хорошо знаком и очень давно, решили со мной поговорить, я тогда сказал фразу, которую они вынесли в заголовок, что ему предстоят страшные годы. Я не имел в виду, конечно, войну, я имел в виду очень сложную украинскую политическую жизнь, что ему придется столкнуться с реальностью. Но вот сейчас у меня по-прежнему ощущение, что эти страшные годы продолжаются и еще впереди.
Человеческий ресурс не бесконечен. Нет ли у вас ощущения, что Зеленский просто устал? На этом этапе надо что-то придумать другое.
Ну, слушайте, есть ощущение, что устал, конечно. Есть ощущение, что устал, но опять же, что-то придумать другое. Это его ответственность. Он лидер войны, лидер, вернее, страны в военное время. Что тут сделаешь? Куда тут убежишь?
Многие говорят о, ну, если не диктатуре, то о том, что он становится все более и более авторитарным. Вас это как-то пугает или вы этого не замечаете?
Нет, я это замечаю. Меня это заботит, я бы так сказал. Пугать не пугает, но заботит.
Для меня очень важный вопрос. Сталин оставил после себя миллионы сталинистов. Несмотря на то, что он поубивал миллионы людей, репрессировал миллионы. Оставит ли Путин после себя путинистов?
Мне кажется, вряд ли. Потому что Путин не является ни создателем религии, ни адептом прежней, каковым без сомнения был Сталин. Сталин был носителем той самой, значит, марксистско-ленинской религии. Ну, в их исполнении это была религия. Набор определенного рода суеверий, пантеон святых, которым они поклонялись и, соответственно, сохраняли даже тела, как в Древнем Египте мумифицировали. Но это была религия, и, соответственно, он, будучи ее, так сказать, страстным правоверным адептом, сумел заразить и сохранить даже после своей смерти веру в какие-то основы этой религии у, уж не знаю, многих миллионов людей, но у значимого количества людей. Путин не является носителем никакой системы убеждений, на мой взгляд. И тем более пассионарной веры, и тем более там неких ценностных таких массивов. Он и вообще все, что связано с Путиным, это тотальный цинизм, на мой взгляд. Путинизм сам по себе – это система тотального цинизма, которая не предполагает наличия ни принципов, ни ценностей, ни идеалов, а только интересов. Вот есть интересы наши, есть интересы их врагов. Вот, соответственно, все хорошие люди, честные патриоты, они, естественно, на стороне наших интересов. Ну и понимают, что, так сказать, готовя яичницу, всегда приходится разбивать яйца. То есть, иными словами, пресловутое лес рубят, щепки летят. Поэтому надо, ну, как бы принимать само собой, как само собой разумеющиеся, и жертвы, и репрессивные законы, и прочее. Потому что это сделано в наших, так сказать, в кавычках, интересах. И поэтому, ну, я думаю, что в момент исчезновения Путина и изменения даже косметического системы, все эти путинисты исчезнут в тумане моментально, растворятся. Они просто, как это говорилось, те же сталинские времена, такие попутчики. Люди, пытающиеся стать бенефициарами ситуации и системы, созданной Путиным и при Путине.
Главная проблема сегодня на фронте уже не только снаряды, но нехватка людей. Вот что нужно сделать такое сегодня? Мобилизовать нации так, как это было в первые недели войны?
Мне кажется, ценности самое главное. Последнее, что нужно делать, ловить людей на улицах и загонять их в силой военной части. Это, мне кажется, из очевидного. Должно быть ощущение у людей, потому что в начале войны пошли романтики, пошли люди, которые внутренне идеологически были подключены, люди, которые чувствовали это за этим свою необходимость, свою функцию, свою миссию, если хотите. Они пошли, это всегда такая, как бы, ну, если хотите, самая активная часть общества, самая патриотическая часть общества отправляется первыми. Это добровольцы, волонтеры. А вот сейчас нужно оставшимся объяснить, почему это важно.
Ну, как это сделать?
Поговорить о горизонтах, о том, каковы планы. Ну, просто, ну, мне каждый раз, у меня, как у простого в этом смысле, извините, гражданина и обывателя, возникают очень часто простые вопросы. Вот как, где вы видите горизонт войны? Ну, когда завершение войны? Что такое победа? Она практически как проявляется? Что должно произойти? Вот недавно я прочитал интервью, которое вызвало у меня желание написать. И, кстати, я к нему часто возвращаюсь. Это было интервью в западной газете заместителя начальника ГУРа, ну, заместителя Буданова, генерала Скибицкого. И он сказал, что война идет, это тяжелая фаза, и она идет скорее за приобретение более выгодной позиции на переговорах. Если война идет за это, то тогда, простите, не проще ли сразу приступить к переговорам, потому что более выгодная позиция будет оплачена кровью 200, 300, или я не знаю, какого количества тысяч людей. Даже и там одного-двух тоже колоссальная цена. Здесь надо прояснить. Людям нужно объяснить, вот что, где эта война. Потому что война народная под названием Вторая мировая или Великая Отечественная, как это называлось в имперской советской историографии, ее финал был очевиден. Вместе с союзниками капитуляция Германии, взятие Берлина, это было понятно.
И война с абсолютным злом.
И война с абсолютным злом. Здесь совершенно, как понимаю, что очень многие идеологические средства массовой информации сравнивают со Второй мировой войной. Ну, если говорить всерьез, это, другое. Это иначе. Это иная война, она иначе устроена, она иначе идеологизирована. Это представить себе марш победы на Красной площади и капитуляцию Москвы трудно. Я не могу. Могу ошибаться, не могу. А раз так, то нужно объяснить людям, за что воюют, что нужно, почему на фронте должно быть такое количество людей, в чем функция и где окончание войны, где эта точка выхода из нее.
А что вы чувствуете, когда вы видите на Западе, в европейских странах, огромное количество молодых людей призывного возраста, которые могли бы быть на фронте, но они покинули родину?
Это, знаете, это двойственное чувство. С одной стороны, я никому не желаю участия в войне. Ну и самая последняя позиция, которую я могу себе позволить, это не будучи в окопе призывать других воевать. Понимаете? Для меня это немыслимая и неприемлемая моральная ответственность. Люди, которые могут призывать воевать, могут это делать только из окопа, только с передовой, только те, кто это делает сегодня. А мне сидеть и с вами разговаривать под французским небом и рассказывать, что молодые люди, уехавшие из Украины, должны немедленно отправиться воевать, такой ответственности нет. С другой стороны, я понимаю, что есть молодые люди, которые воюют. И с этой точки зрения, конечно, ужасно обидно за них, что они проливают кровь, многие погибают. У меня есть очень много семей, в которых погибли дети, и я был на похоронах. Это ужасно. И ты когда это видишь, то, конечно, возникают подчас вопросы не к обычным людям, которых я знаю, у которых свои обстоятельства. Но я я вижу и, Мазерати с майбахами, с украинскими номерами. Вот я недавно здесь встречался во время Каннского фестиваля. Была встреча, ужин назначен, как во время Каннского фестиваля организовывают, в том числе и с Жаком Адияром, чей фильм, наверное, мне так кажется, после вчерашнего показа, может победить, завоевать пальмовую ветвь в Каннах. И в момент, когда я заезжал в место, где, собственно, должен был быть обед, напротив заезжал майбах с украинскими номерами, и там сидел молодой человек такой крепкий. И я в эту секунду испытал чувство, вот этой социальной злости. Но я в себе его подавил, потому что, с другой стороны, сказал я себе, это получается классовое, потому что он в майбахе или в чем-то в Мазерати ехал. Не потому что, а если бы он ехал в Тойоте, заезжал, это у меня же не возникло бы такое чувство. Но, тем не менее, оно это такое двойственное. То есть, с одной стороны, я не имею права ни судить, ни призывать. С другой стороны, мне жаль тех людей, мне кажется, по отношению к ним несправедливо, которые воюют.
Если линия фронта будет сдвигаться к Киеву, на ваш взгляд, может что-то произойти? Это может быть толчком к тому, чтобы вот такие люди вышли из своего майбаха и вернулись в Украину?
Наверное, может. Но, опять же, ценности – это, извините меня, еще ответ на вопрос, за какое государство воюем? Это же самое главное. Что такое Украина, за которую все должны воевать? Это мононациональное государство, монокультурное государство, тот проект, который...
Коррумпированное государство,
да,
это тоже говорят.
Тоже говорят, коррумпированное в том числе государство. Или это некое в будущем, хаб, в котором, хаб инновационных, культурных, не моноэтнический, а многоэтнический, многоконфессиональный, многоязыкий. Такое современное общество, тот самый... будущий мир. На самом деле, то, что не получилось у России. Россия же могла стать такой. Украина могла бы перехватить эту функцию и стать лидером в Восточной и даже Центральной Европы вместе, которая просто по факту своего позиционирования, размера, возможностей потенциально экономических и так далее, Украина могла бы претендовать на эту позицию. Но для этого нужно сказать, что тогда мы боремся за то, чтобы Украина превратилась, во Францию. Мы же не за либо это моноэтническое этническое государство, как вот мононациональное, в котором, ну, как бы жестко отсекают все и пишут на памятниках Пушкина, все же там пишут. И там вот у Лозницы в фильме есть эпизод, когда он на самом деле очень сделан неконфликтно, но он по внутренним таким очень мощным содержанием, когда книги приносят русские книги на русском языке, сдаю там, причем в магазине Сяева на Крещатике, и потом это огромное количество книг отвозят на какую-то свалку, перерабатывают и так далее.
Уничтожают. Это то, что называется cancel culture.
Да, и это книги там Стругацкие, там Достоевский, там Маяковский, там собрали сочинение Сталина, там, ну, такое, как бы разное. И попавшие туда книги там Андре Маруа и Робота Железный на русском языке. Ну вот вопрос, понимаете, я понимаю эмоцию во время войны. Я вот сейчас не обсуждаю, плохо или хорошо. Для меня вообще уничтожение книг всегда плохо. Сносы памятников, ну, всегда плохо. Ну, у меня просто такое, как к этому отношение сложилось давным-давно. Но я понимаю эмоцию во время войны.
Боль.
Я ее понимаю, я поэтому не участвую в этих дискуссиях. И считаю, что, ну, как бы со временем это как-то устаканится, откатится, вернется. В конечном счете никто не мешает читать. Там, да, есть типа, люди, которые это делают сознательно. Власть это вроде бы, так сказать, не диктует. Но, тем не менее, это режет. Поэтому образ будущего, он играет колоссальное значение в мотивации людей воевать. Вот за что воевать? Это должен быть очень ясный ответ. За какую страну?
Тогда у меня возникает вопрос, за эти четверть века у власти изменил ли он культурный код россиян? Ну, или, скажем, модель поведения?
Ну, модель поведения изменила, наверное, в целом ситуация в стране. Там где-то появилось чуть больше денег. Страна жила какое-то количество лет в мире. Рос некий где-то в больших городах, особенности, уровень жизни. Появился класс каких-то собственников. Появилась такая мелкая буржуазия. И вроде бы даже намечалась какая-то та самая жизнь, которая позволяла бы говорить о России как об обычной европейской стране. Со средним классом, как бы объединенным теми самыми пресловутыми мелкобуржуазными ценностями, о вреде которых так много и разнообразно писал Владимир Ильич Ленин, например, ненавидя все, что связано с мещанской психологией. Нет, я думаю, что это не столько путинская заслуга, а сколько, ну, какая-то такая сумма факторов, которая повлияла на то, как, так сказать, зажила Россия. Но он не дал же России, так сказать, процветать. Он же не дал ей стать ни европейской страной, ни успешной страной, ни процветающей страной. Он снова вернул ее во времена чудовищной агрессивной экспансии, идеологической экспансии и внешнеполитической экспансии, и практически постоянной военной риторики, да и в конечном счете и непосредственно войны. То есть, иными словами, я боюсь утверждать, но мне представляется, что он останется в памяти в России скорее персонажем, все-таки даже, я имею в виду, у так называемого глубинного народа, персонажем скорее негативным. Все-таки как бы погибшие, война, ну да, останутся люди, чья страсть к тому, чтобы чувствовать себя гражданами большой, пусть не самой благополучной, не самой процветающей, не самой счастливой страны, но большой и такой, которую все боятся, вот это чувство важнее, чем быть гражданами какой-нибудь там несчастной, по их мнению, маленькой и потому несчастной Швейцарии. Я уже не говорю там Бельгии, Голландии или Нидерланды. Тех стран, которые не принято в России считать серьезно, но воспринимать серьезно.
Кстати, об образе будущего есть рецепты очень радикальные, что между Россией и Украиной, если кончится вдруг эта война, я надеюсь, она когда-нибудь кончится, надо прорыть ров шириной там 100 метров, запустить туда крокодилов или на лет 50 забыть о том, что существовала какая-то дружба. Это популярная точка зрения среди таких радикальных высказываний. У вас есть какой-то рецепт, как помирить? Или что будет между двумя странами после войны?
Но он же есть не у меня, он есть у человечества. Вот мы с вами в стране, которая ненавидела Германию на протяжении сотен лет. Столкнулась с Германией в двух катастрофически кровавых мировых войнах. Ровно через 9 лет после Второй мировой войны был создан прообраз общего рынка, а именно союз сталелитейных предприятий Франции и Германии. По дальнейшему он превратился в общий рынок, который в дальнейшем стал Европейским Союзом. Я точно так же самое считаю выходом и для, ну, каким-то выходом. Я, простите меня, с наивными решениями не претендую на открытие вселенных. Мы это все читали, видели и понимали, и слышали от людей значительно более компетентных, чем я, например. Но совершенно понятно, что я это считаю решением, в том числе и для Ближнего Востока, например. Некий общий рынок, взаимовыгодный для всех политических игроков, то бишь государств. Точно так же не надо дружить, не надо называть себя братскими народами, не надо опираться на столетия совместной истории там, или еще чего-то. Надо выработать систему разумных, рациональных, экономических взаимоотношений в будущем со страной, в которую должна превратиться Россия. С нынешней Россией это будет очень трудно. Я же сейчас не обсуждаю, что нужно взять, забыть все и сесть с Путиным, там, договориться о том, как мы будем сказочно успешно торговать. Но если Россия изменится, то, безусловно, это будет, ну, некое пространство экономического взаимодействия, взаимовыгодного причем взаимодействия двух соседних государств. Другого я не представляю.
Возвращаясь к предыдущему вопросу о том, что параллели со Второй мировой войны не совсем корректны, то, что происходит между Украиной и Россией. Но есть немало российских экспертов, говорят, что это гражданская война в Украине, а мы как бы тут сбоку припеку. Про Россию. Вот как вы реагируете на такие тезисы?
Ну, понятно, что это часть российской идеологемы. Ну, такое как бы ясно. Они же с этого и начинали, что это внутриукраинский гражданский конфликт. И все, кто утверждают в Украине о том, что это гражданский конфликт, на самом деле воспринимаются как пособники российского вторжения. Я бы так сказал, это, безусловно, война России с Украиной, это, ну, прежде всего, и в основном. Ну да, есть элементы гражданского противостояния, потому что и в Украине, и в России есть колоссальные важные сегменты общества, противостоящие правящей, ну, как бы, официальной идеологии. Элементы есть, но они есть и в России. Ну, там все равно же, как бы, оппозиция выходила на улицу, колоссальное количество политических дел, огромное количество, миллионы людей уехали. Это как назвать? Это не гражданский конфликт? Конечно, гражданский конфликт. В Украине какая-то часть людей, жившая в Донецкой и Луганской областях, безусловно, поддержала, и в Крыму, безусловно, поддержала агрессора. Это элементы гражданского противостояния? Да, элементы. Является ли это войной гражданской? Нет, не является. Является ли это причиной того, что сейчас происходит? Нет, не является. Причиной происходящего является империалистическая политика Кремля. Точка. Больше ничего. Все остальное это уже то, что они используют, разжигают и пытаются, так сказать, немножко залив керосина в тлеющие какие-то давно уже, так сказать, даже затухающие камни прежнего недовольства людей или, так сказать, ресентимента, возникающего на руинах империи, разжечь этот самый костер гражданского противостояния. Не удалось.
Вас, наверное, шокировали вот истории, когда выходцы из Украины становились военными, заканчивали военное училище, становились летчиками, и сегодня они бомбят свои родные села, где закончили школу. И один из генералов ГУР, он выходец из Украины.
Ну, а Сырский выходец из...
Это обратная сторона,
да,
этой медали.
Да, из России. Ну, что тут скажешь? Это ровно то, о чем я сказал. Это война не этническая. Это война не русских с украинцами. Это война мировоззренческая. Она война за будущее. Люди в этом смысле совершенно очевидно борются за тот образ будущего, в котором, частью которого хотят стать. Мне кажется, это очевидным. Разве какие-то люди, закончившие российские военные заведения, ставшие там офицерами, добившиеся определенных карьер, считают возможным бомбить свои родные города и разделяют эту систему координат, этот набор мантр, с которыми вступают в войну, вступает в войну российская армия, ну, значит, их устраивает тот мир, в котором они живут, тоталитарная, по факту, диктатура российская, которая там победила. Они хотят в этом жить, им это нравится. Что ты скажешь?
Несколько дней назад я познакомился с девушкой, которая делает такой проект «Нюрнбергский процесс 2.0». И они собирают фамилии, да, тех, кто поддержал войну в Украине со стороны России. Это 16 тысяч человек. Туда входят как известные люди, как и неизвестные. По соцсетям они штудируют все пофамильно для будущей Гааги. Вы человек, который испытываете боль и страдания от того, что все происходит. Вот лично вы, если когда-нибудь будет этот суд в Гааге, выступите там или обвинителем, или свидетелем этой страшной катастрофы, или вы все-таки будете наблюдать за этим, ну, переживать и со стороны?
Нет, там я не выступлю. Мне кажется, значительно более полезным было бы для меня, и мне кажется, это самым главным, это не выступать на каких-то судах, а помогать тем, кому было плохо во время войны. У меня совершенно другая логика. У меня нет ни желания ни видеть этих людей, ни разговаривать с ними, ни слышать их бред. Я этого всего наслушался, я это читаю. И это невозможно, это все воспринимать. Да, есть среди них те, кто искренне как бы полагает это своими убеждениями. Несомненно, такие есть. Но, не, на мой взгляд, еще хуже. Вот в основном это циники, вы решившие для себя поддержать власть в собственных, абсолютно очевидных, корыстных и каких угодно прочих интересах. Вот людей таких пассионарно уверенных в необходимости залить кровью Украину с тем, чтобы восстановить ялтинско-потсдамскую модель мира и побороться с американоцентричностью мира, вот таких людей немного. Я убежден, что там несколько стариков в Кремле, и на этом мы завершили.
Вам уже задавали вопрос, как можно снимать художественный фильм о продолжающейся войне. Речь идет о проекте «Оккупация» режиссера Мирослава Слабошпицкого, если я правильно произношу его фамилию. Где тут можно проколоться, если вдруг сценарий этой войны пойдет по самому страшному пути?
Если это будет идеологический фильм. Не человеческий, а идеологический. Ну, это касается любого фильма, если честно. Таких примеров много, очень много. И не обязательно это должно быть сделано во время войны, это может быть сделано и после войны. Нет, проколоться можно только на отсутствии подлинного человеческого содержания. Если есть правда о человеке в этих чудовищных обстоятельствах, то, пожалуй, фильм имеет право на существование. Если ее нет, то все, то прокололись. И сценарий у Слабошпицкого очень сильный. Он писал его почти полтора года. Это многое, поскольку многое было понятно. Мы делали это на основе реальных событий, того, что произошло. И он писал последовательно, эпизод за эпизодом, выстраивая логику человеческих отношений и пытаясь добиться того, чтобы ни один человек с обеих сторон не был примитивной функцией идеологических представлений. Это самое главное. Вот здесь можно проколоться, когда у тебя с одной стороны в кино абсолютное зло, а с другой стороны абсолютное добро, считайте, прокололся. Когда у тебя существуют сложные люди с обеих сторон, которые, попадая в эти обстоятельства, проявляются по-разному. А кто-то боится, а кто-то трусит, а кто-то, наоборот, превращается в невольного, и никогда не подозревали мы за ним подобного в героя. А кто-то просто, так сказать, пытается выжить. А кто-то не был зверем, а ведет себя по-зверски. И так далее, и так далее. Вот эти вот, правда, много маленьких правд о человеке складываются, могут сложиться в единую большую правду о войне. Вот тогда фильм получится.
Но вы в качестве референса в одном из последних интервью сказали, что эта картина вам в какой-то степени напоминает картину Элима Климова «Иди и смотри». Но в картине «Иди и смотри», как я ее хорошо помню, там немцы, фашисты, абсолютное зло. В этой картине русские, которые пришли с оружием, тоже абсолютное зло или есть полутона?
Есть более сложное описание характеров. Зло в том, что они пришли с оружием, это абсолютное зло. Здесь это не меняется. И отношение не может быть иным. Но понимание характеров за счет того, что русские же не немцы, их же люди, которые живут в оккупации, видят, слышат, понимают. Они же знают каждое слово, они понимают, о чем эти люди говорят, они между собой как-то общаются. И поэтому возникает другой уровень понимания этих людей. И вот здесь уже появляется не то, чтобы вы назвали полутонами, потому что полутона звучит, как будто бы где-то мы кого-то оправдываем, а где-то нет. Нет, мы видим их сложными. Мы видим людей, которые как раз никогда не предполагали в своей жизни, что будут с оружием в руках там, мучить других, или пугать других, или стрелять в других. Вот этих людей мы видим. И вот для них это тоже, потому что трагедия войны – это трагедия не только тех, кого оккупировали, и тех, кто стал жертвой войны, но это трагедия и тех, кто оккупирует, и тех, что это трагедия тех, кто, не видя, не замечая, превращается в нечто иное, не связанное уже или прямо противоположное человеческому содержанию.
Но если брать в качестве примера многих других украинских режиссеров, которые непременно будут снимать об этой трагедии, об этой войне. Нет ли у вас ощущения, что первые фильмы русский, россиянин с оружием будет показан как фашист во время Второй мировой войны и в качестве иллюстрации абсолютного зла, никаких полутонов? И это будет, с одной стороны, оправдано, а с другой стороны, это будет примитивизация образа.
Ну да, и уже есть такие фильмы.
Есть такие фильмы?
Конечно, есть уже такие фильмы. Я не буду их называть просто, ну зачем?
Это ошибка
сейчас?
Или это...
Ну это просто плохие фильмы, ориентированные на, в лучшем случае, на ту часть общества, которая ждет именно такого описания. Если мы говорим о кинематографе серьезном, который исследует человека, для меня, ну так, по привычке, и я бы так сказал, даже не столько по привычке, а в силу мотивов, которые удерживают меня в работе в кино, все-таки я много лет, всю жизнь занимаюсь кино, мотивы для меня главные. Это исследование человека. Мне интересен человек в разных предлагаемых обстоятельствах. Для меня это по-прежнему загадка. Как и почему разные люди в сходных обстоятельствах ведут себя как категорически иным образом. И поэтому, если это исследование человека и ответ на вопрос, как и что из себя, как себя ведет человек, и что он из себя представляет, если это в каком-то смысле является эмоциональным опытом, проживая который зрители обретают этот самый опыт и изменяются сами, выучивают, если хотите, или обретают некое знание, некий урок проходит, тогда этот фильм имеет право на существование для меня. Это же не более чем личный подход. И вот такое кино я бы хотел делать. Идеологическое кино имеет право на существование. Его могут и должны, наверное, кто-то там делать, кто в него верит. Я не верю. Идеологическое кино не может достучаться до человека. Оно с самого начала предполагает примитивное, черно-белое, плоское понимание мира. Оно ни к чему хорошему не приводит.
Правильно ли я понял, что даже если бы взялись бы снимать трагедию в Буче и в Ирпене, вы бы тоже старались бы избежать плоских образов русских солдат?
Ну, конечно. Это не означало бы только, давайте оговоримся, что кто-то бы их оправдывал. Нет, это не об оправдании. Это речь идет о сложном понимании. Потому что для меня человек, психология человека, решающегося на убийство, человека, который родился в обычной семье, в обычном доме, вырос в обычной школе, в советские времена там, или постсоветские, какие-то там, ну, такие же, как и все остальные, и превратившийся в убийцу под, так сказать, флагом и по команде, это тоже как бы трагедия. И мне интересно в ней разобраться, что его таковым сделал. Это важная штука, это важный урок. Это важный вопрос.
Понятно, что сегодня сложно себе представить о русском, о российском солдате такой фильм, как «Баллада о солдате Григория Чухрая», когда герой Алеша Скворцов подбил два танка, получил отпуск, поехал домой чинить крышу маме и по дороге встретил свою первую любовь.
Да.
Вы можете себе представить образ российского солдата, который сейчас возвращается с украинских окопов?
Сегодня? Могу ли я представить?
Ну, каким он у вас будет в кинематографическом изображении?
Ну, я читаю про количество убийств, которые совершают вернувшиеся с фронта люди. И не только вагнеровцы, не только люди, получившие помилование и как это у них называется, простите меня, со снятыми сроками, короче, вернувшиеся домой и издевающиеся над семьями. Вот такой образ у меня складывается, если честно. А вот Светлого Ивашова вот в образе Алёши в замечательном фильме Григория Наумовича Чухрая у меня никак не складывается. Ну, просто ни при каких обстоятельствах.
Александр Ефимович, спасибо вам за интересную беседу.
Спасибо вам.
Моим гостем был продюсер Александр Роднянский. Программа «Грани времени. Интервью». Меня зовут Мумин Шакиров.